Сейчас тема небольшая, которую мы рассмотрим, связана с вопросами ложных пророчеств. Но не только. Возникает эта тема, например, очень часто в связи с пророчествами Нострадамуса, с особым отношением к апокалипсису и так далее. В позднее время, буквально в этом и в прошлом году, буквально сначала, наверное, греческую, сербскую, потом украинскую, а потом русскую церковь сотрясали три волнения относительно ИНН, относительно налогового номера. И если эти волнения сейчас улеглись, не значит, что сама проблема исчезла. Ну, в общем-то, дело в том, что почему вообще у людей возникают какие-то страхи и какие-то, как мы называем, апокалиптические настроения. Как вы знаете, слово «апокалипсис» означает «откровение». И, в общем-то, в самом этом слове еще ничего страшного нет. Но неправильно понятый апокалипсис, он настраивает людей на такое судорожное и нервное ожидание грядущей глобальной катастрофы. При этом человечество постоянно переживает какие-то беды, испытания и катастрофы, и все равно, согласно пророчествам, ждет каких-то гораздо больших катастроф. Одно из распространенных заблуждений – это заблуждение в отношении, прежде всего, самой книги Апокалипсиса. И в курсе Нового Завета, который студенты проходили, мы в курсе, который был прочитан студентам по Новому Завету, мы говорили с вами о том, что прежде всего Апокалипсис необходимо рассматривать как самую светлую книгу, как книгу, где главным гимном является осуществленное уже на небесах и осуществляемая на земле победа воскресшего Господа над всеми силами тьмы. И наоборот, вот пессимистическому прогнозу, которым полны как языческие системы, так и материалистические научные гипотезы, которые совершенно точно видят, что Вселенная там постепенно теряет первоначальный запас энергии, постепенно холодеет и умирает и так далее, и так далее. Ожидают, пусть не сейчас, пусть через миллионы лет, глобального исчезновения всего, что существует. Вот этим разным системам, но в любом случае регрессивным системам, как научным, так и, значит, идущим от языческой мифологии, апокалипсис противопоставляет именно вот это светлое чаяние, которое может быть очень коротко и емко выражено в том знаменитом, уже крылатом ответе православного человека свидетелю Иеговы, когда тот ему сказал, что вы не ждете конца света, когда тот ему объяснял апокалипсис. Нет, говорит, мы ожидаем конец тьмы. И вот действительно в апокалипсисе самое главное не ожидание глобальной какой-то катастрофы, а именно ожидание прекращения всех бед и страданий и уже осуществленной, и приобщение к уже осуществленной победе воскресшего Христа. Человеку апокалипсис таким образом надежду подает, а не запугивает. Не предрекает ему страшные беды и моры, а напротив, человека зовет к горнему Иерусалиму. А что же моры? А что же глады? А что же землетрясения? А они никуда не девались. Они есть в земной истории, и они происходят. И они усиливаются вместе с войнами и гладами, и человеком придуманными, значит, бедами, усиливаются в страшные времена, во времена кризисные. Значит, вопрос не в том, что будут какие-то беды в земной истории, а вопрос в том, как оценивать эти беды. Вот говорят, например, будут страшные катастрофы вот сейчас, в начале 21 века. Например, страшная война. Вот в моем личном представлении трудно, когда, например, мы видим такой объем страданий людей в 20 веке, уничтожение миллионов людей, трудно говорить, что вот будет что-то еще более страшное. Потому что когда мы видим уничтожение такого количества людей и такие беды, которые претерпело человечество, например, в 20 веке, трудно нас запугать чем-то, что будет в 21 веке. Мы стоим не перед вопросом того, чтобы чего-то испугаться в этом плане, а перед вопросом, чтобы дать правильную нравственную оценку всему 20 веку и всему, что произошло. Иначе дальше мы идем, к распаду, к кризису глобальному. И об этом кризисе предупреждает апокалипсис. Он как бы говорит, что с одной стороны, то есть это двойственность есть, что с одной стороны победа Царства Божия осуществлена и нас ждет. С другой стороны, большинство фраз Святого Евангелия и большинство толкований святоотеческих, несмотря на какие-то, может быть, оптимистические возражения, тем не менее говорят о том, что земная история закончится. Что земная история когда-нибудь кончится. Но, согласно православному учению, конец земной истории не будет разрушением и гибелью, а будет последней точкой выбора. И вероятнее всего, земная история закончится тогда, когда в человеческом роде исчерпаются духовные возможности двигаться в земной жизни дальше, то есть опять же выбирать, искать и разделяться на небо и тьму. Когда иссякнет вот этот талант, когда нечего будет человечеству больше делать на земле, тогда человечество, сколько бы его ни было, действительно встает перед лицом глобального, так сказать, возможности уже прекращения человеческого рода. Пока в людях есть возможность этого, и здесь, наверное, будет действовать тот принцип, с которым мы столкнулись когда-то, когда Авраам молился к Богу о Содоме. Я тогда об этом рассказывал. Вот если есть наличие этих 10 праведников, которые перевешивают весь распад мира, мир будет существовать еще какое-то время. А если нет, то тогда земная история закончится. И вот получается, что да, то есть процесс вот страданий человеческих на земле, он не вечен, но какой, видимо, как человек на земле должен определенные вещи исполнить, чтобы было ясно уже, готов ли он к смерти, пора ли ему умирать, или уже его Бог призывает ли Бог его уже в вечные обители, как праведника или даже как мученика за веру Христову, или уже настолько человек этот равнодушен и туп ко всему духовному и ко всему божественному, что он уже просто биологически доживает свой век, но уже ничего обновляющего с его душой и спасительного тем более произойти не может. Видимо, тот же самый закон будет действовать и по отношению к человечеству. То есть, если у человечества есть еще возможность исполнить какую-то серьезную духовную миссию на земле, она будет исполнена. Какой же может быть настоящая духовная миссия человечества на земле? Она, конечно, в итоге в нашем представлении сводится к миссии церкви в человечестве, в миссии верных Христу людей среди всего остального мира. Есть миссия определенных политических, значит, кругов и слоев, и социальных слоев. Есть миссия народов, миссия разных национальностей. Это не темы наших встреч, нашего предмета. Но есть миссия церкви в этом мире. И это уже действительно нужное. Нужно нам это понять, что должна делать церковь в этом мире. Так вот, вступая в новое время, мы начинаем понимать, что сейчас мир в достаточной степени становится равнодушен к Богу. Что даже в тех странах, где традиционно не было в последнее время никаких гонений на веру, тем не менее испытали такую же катастрофу, но не через страдания и мучения и забвения, а просто через сытость, пресыщение и равнодушие. Испытали такое же забвение. И опять же остается лишь небольшое число верных людей. Да что далеко ходить? Даже если мы возьмем вот наш православный университет, то мы, значит, как говорится, вглядевшись откровенно в свои сердца, в самих себя, должны задать себе вопрос, а насколько далеко я от веры, а насколько далеко я от истинной жизни в Боге. Вы понимаете, по анкете и по крестику на шее, и по пропуску и студбилету в университет, и по сданным деньгам, и по сданным зачетам и экзаменам этого не определишь. Это именно та обнаженность пред Богом, которая только может быть. И никакая инспекция не сможет проверить действительного духовного нашего состояния. То есть именно того, как мы на самом деле носящие имя Христово и вроде бы желающие учиться христианству и теоретически, и практически можем далеко или не очень далеко отстоять от идеала. Поэтому, как говорится, что суд истории начинается с Дома Божьего, вот и получается, что прежде всего, если мы сами научимся быть верными, а для этого у нас есть уникальная возможность, тогда мы сможем понести миссию в этот мир в тот момент, когда он уже упьется собственной пресыщенностью, может быть, в какой-то степени сам себя уничтожит и убьет себя в какой-то своей степени, но оставшееся затоскует по Боге и опять снова будет задан церкви вопрос, и на этот вопрос мы должны дать ответ. В этом смысл нашей апологетики, а нам порой приходится апологетику к самим себе обращать, потому что до нас самих, к сожалению, проповедь то доходит, то оставляет нас. Если мы не имеем настоящей практики жизни религиозной, мы лишь внешне теоретически принадлежим имени Христову. А кому это нужно? Зачем это нужно изображать? Зачем нужно притворяться? Мы губим таким образом последние остатки веры. Вот вам пример. Ныне еще празднуется Сретень, еще не было отдания праздника. Вот вам пример святой старец Симеон. Человек, который исполнил свою жизнь на земле. Он именно потому и... вот пример какой. Он жил очень долго, и многие доживают до старости и спрашивают, ну зачем я столько живу, ну сколько можно жить, ну как эта жизнь надоела, скорее бы умереть. Устает человек пожилой от болячек, от заброшенности. А вот этот человек тоже был одиноким, и вдова эта, пророчица Анна, тоже была одинокая, тоже, но они не чувствовали себя одинокими, и они не чувствовали свою жизнь бессмысленными, бессмысленной свою жизнь. И вот, в частности, Симеон, наконец, увидев и дождавшись, он же не знал, что это обязательно так произойдет, он вдруг увидел этого младенца и понял, он не зря жил на земле. И теперь-то он может спокойно уходить. Вот мне кажется, что жизнь дана и человеку, и человечеству в целом для того, чтобы оно могло, или он человек, или оно человечество, или он народ определенный, отдельный, должен дойти до того момента, чтобы понять, что теперь все не зря осуществлено. Сегодня... Вот что нас судить и что нас губить, и пусть никто не предрекает скорого конца на сегодняшний, сегодняшний день, потому что если сегодня это все произойдет, это будет, можно сказать, полное фиаско человеческому пути, потому что получится, что все хорошее уже в прошлом, все великое уже создано, в собеседовании с Богом, во вдохновении божественном, во всех сферах жизни. И осталась только пустота, и человечество гибнет. Поэтому наше ощущение гибели и конца очень верное, но не в смысле того, что скоро все кончится, а в смысле того, что это ощущение должно нас подвигать к одному, к молитве, к покаянию, к преображению. И все секты спекулируют, и все движения по поводу различных там ИННов и так далее, спекулируют на вот этом действительном чувстве христианина, что мы на самом деле находимся на перепутье, может быть, даже многие из носящих крестик и исповедующих Троицу и Христа как своего Спасителя не осознают, на каком фронте борьбы находимся мы, что в мире ежеминутно, ежечасно происходит борьба. И очень легко мы становимся сами, значит, первыми же жертвами этой борьбы. Но если побеждаем дьявола, то начинаем чувствовать себя действительно на переднем крае этой борьбы. Вы вспоминаете те окружности, которые я рисовал в прошлом семестре. Так вот, в самом центре как раз проходит самая сильная, в самом первом круге проходит самая сильная борьба. Потому что от этого круга все и зависит. Я уже как-то говорил, что если огромное количество людей не придет ко Христу, который пришел их спасти, то в глазах дьявола в подобном случае победа Христа как бы будет напрасна или почти напрасна. И борьба дьявола с людьми идет за то, чтобы не дать возможности максимуму людей усвоить плоды победы Христовой и воскресения. И поэтому, так сказать, мало того, мало исповедовать веру во Христа или просто, так сказать, сочувствовать этому, необходимо обязательно жить этим. Тогда мы чувствуем ежедневно, что мы как бы существуем в двух измерениях. В одном измерении мы живем и трудимся на земле, и творим дела необходимые, но другим измерением, другое измерение всегда для нас открыто, потому что мы дети Небесного Отечества. Это надо очень четко знать, очень точно знать, не притворяться. Это чувствовать надо, и надо в этом направлении жизнь свою строить, не боясь, вверять себя Богу, и тогда все, безусловно, в конце концов устроится. Не бояться и испытаний, не бояться искушений, не бояться бед. Один святой даже слезно плакал пред Господом, что Господь, видимо, его забыл, раз он живет сейчас без искушений, испытаний, живет достаточно хорошо, значит, Бог его забыл. Поэтому можно по-разному это все испытывать, но бояться искушений не надо. На этом, повторяю, вот на этом переживании христианина многие, в том числе и секты, спекулируют и пытаются запугать страхом и заставить думать о грядущей войне, о грядущей катастрофе. Потом этой грядущей глобальной катастрофы не происходит. Происходит что-то, но в гораздо меньшем масштабе, что и так можно было предсказать экономически или политически. И после этого уже другая половина мира восстает и говорит, все вот твердят о конце света, а никакого конца нет. И, мол, все это сказки. Конечно, истина лежит посередине, и с одной стороны конец будет, но это будет, повторяю, конец тьмы. В этом смысле, в этой спекуляции над чувствами будущего, огромное значение имеют разного рода ложные пророчества, в том числе и пророчества типа Нострадамуса. Вы знаете, что и апокалипсис пытались так перетолковать, но особенно сейчас популярен в мире Нострадамус, которого пытаются к разным случаям приспособить. Взорвется ли там небоскреб где-то в Америке, или же где-то произойдет война, все, или чего там ожидать от Китая, все это высматривается в в Нострадамусе, и пытаются строчки Нострадамуса перевести таким образом, чтобы это подходило под все признаки. И вам будут задавать такие вопросы, и вы будете с этим сталкиваться и встречаться. Ну, прежде всего, что нужно иметь в виду? Нужно иметь в виду, что есть одна очень серьезная проблема, которое на рациональном уровне в богословии нерешаемо. На рациональном уровне. То есть на уровне, скажем, примирения, логического примирения противоречий. Это противоречие, эта проблема определяется двумя постулатами. Что, во-первых, Бог находится над всем, над временем, над пространством, и потому с этой точки зрения он, для него все будущее как уже свершившееся. Для него нет понятия будущего. Он есть настоящий, и время у него иное, настоящее, вечное. И поэтому он видит все, как уже сбывшееся. А с другой стороны, Господь дарует нам свободу воли и дает возможность совершать свободный выбор, но в тех пределах, в каких наша свобода и наш выбор не разрушают глобальное мироздание. Потому что каждый раз, когда наша злая воля, если злоупотребление волей свободной подводит невинных людей и невинный мир грани разрушения и угрожает тому, чтобы Бог подарил бытие другим людям, которые не употребляют такой злой воли, то включаются механизмы промысла Божия, и Господний промысел ограничивает все-таки злую волю. Злая воля не окончательно разрушительна человеческая, и дьяволу Бог в безраздельное пользование этот мир не дает. Но в любом случае воля человеческая действует, и надо при этом иметь в виду, что если бы мы пытались бы логически примирить эти противоречия, то оказалось бы примерно так, что Бог все видит как свершившееся, а дает людям возможность что-то делать по свободной воле, значит, как бы играет с ними, потому что он же все равно заранее знает, что будет. Тогда получается, что свободная воля, так понимаемая логически, оказывается лишь иллюзией или даже насмешкой над человеком, потому что все равно уже Бог знает, как получится. Такого рода претензии постоянно возникают по отношению к христианской доктрине. Эти претензии были еще у Ивана Карамазова, у Достоевского. Потому Иван Карамазов, как вы помните, говорит, что такого рая он не приемлет и билет Богу возвращает. Много претензий бывает у обиженного и не кающегося человека и несмиренного человека к Богу. Смиренное не значит бездумное послушание, смиренное значит умение остановиться, слушаться и попытаться все-таки подняться над своим разумением и почувствовать мысли и силу любви самого Бога, чтобы разрешить это противоречие. Но если подняться, то значит, эта проблема решается не на логическом, а на интуитивном уровне. На логическом уровне мы еще что видим. В Священном Писании Господь относительно последнего часа сказал: «О дне том и о часе ни я не знаю, ни ангелы, но только Отец мой Небесный». Ну, ангелы, ладно. Допустим, ангелы не знают, потому что у них некий иной образ бытия. И по отношению к Богу с одной стороны, и по отношению к человеку с другой стороны. Но возникает серьезный вопрос, что имел в виду Иисус Христос, когда сказал, что Он о чем в данный момент пророчествует, то есть о конце. Он о времени и сроках этого не знает. Он это сказал совершенно серьезно и не аллегорично. Он действительно этого не знает. Вывод можно сделать только один. Что находясь в человеческой плоти и в земной жизни, в земной сфере бытия, даже единый безгрешный, то есть человек, от которого грехом не закрыта возможность знания, на человеческом уровне бытия будущего знать не может. А значит, незнание будущего для человека как совершенно точно свершившегося. Это не есть последствия грехопадения, а незнание будущего есть прямое следствие дарования ему свободы воли. Потому что внутри земной жизни будущего нет. Оно строится в причудливой зависимости от всех факторов, которые будут складываться как от людей, так и взаимоотношений человечества и Бога. Так будет складываться будущее. Например, очень часто говорят, что мы стоим на грани катастрофы, но человечество обязательно выйдет из этого кризиса, потому что мы верим в его здравый смысл. Это настолько часто повторяется фраза, что даже люди не обращают внимания на ее наивность, на наивность этой фразы. О каком здравом смысле можно, я уж не говорю там об учении христианском, о том, что разум человека после грехопадения, так сказать, поврежден. Но о каком здравом смысле можно говорить, если как раз кризису-то и подвело? Не Бог же подвел человека к этому кризису. Человек себя подвел к этому кризису. Значит, говорить, что он выйдет из этого кризиса здравым, своим здравым смыслом, в прямом светском смысле этого слова, это значит в очередной раз пересказывать сказку о Мюнхгаузене, который себя за волосы вытащил из болота. То есть здесь прямая неблагодарность Богу, потому что в прошлые разы человек так и не почувствовал или забыл, что именно Бог его вытащил или оттащил от той пропасти, в которую он уже заглядывал. Поэтому каждый раз будущее строится от суммы вот этих факторов, в зависимости от суммы этих факторов, направляющих человеческой воли, которая разная, воли также и Божьей. Но мы знаем, например, Серафим Саровский в другой системе координат говорит о том, что в мире действует еще воля дьявольская. Ну, так тоже можно рассматривать, то есть в значительной степени на процессы, происходящие в мире, воздействует и дьявольская воля. Это понятие, в общем-то, условное. Речь идет о том, что все-таки человеческий выбор, так или иначе, определяет это будущее. Потому что если бы один Бог действовал, то будущее было бы направлено однозначно к свету. Но оно было бы другим, и тогда не стояла бы такая грандиозная задача, какую поставил перед человеком Бог, приведя его из небытия в бытие. А сейчас эта картина сложная, и она будет зависеть от того, насколько человечество обретет духовный смысл своего существования. Никто нам стабильного или же вообще будущего определенного не гарантирует. Повторяю, это зависит от того, насколько человек обретет духовный смысл своего бытия.